Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Повсюду на нашей земле, такой красивой, с изумрудными холмами и перелесками, бесконечными далями лесов и степных просторов, с разливами полноводных рек и озер, расположены небольшие поселения, села, деревушки, хутора. Русскому человеку дорога, родная земля. Он любит сельскую жизнь. Его характере трудиться на ней с раннего утра и до позднего вечера, выращивать хлеб, собирать урожай, заботиться о животных, благоукрашать родные места. Почему же русская деревня вымирает? Такая привольная и широкая, наполненная силой и величием русская природа волнует нас лишь в редкие часы отдыха и туристических поездок. Множество людей живут на этой земле, продолжая свой путь, с болью и опасением, кому же все это станет нужным, дорогим. Когда русский человек вновь обратится всем сердцем в любви и заботе к родному краю. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня наши дороги привели нас в село Суворово, расположенное рядом с селом Дивеево в Нижегородской области. Дорога из Арзамаса как будто соединяет не только древний город с местом величия и силы православия в наши дни, но и связывает между собой невидимые нити прошлого и настоящего. Вот торжественные арзамасские соборы возвышаются, словно раскрывая врата на территорию Святой Руси. Вот рощица стройных березок и сосен, как стражи у дорог, защищают собой плодоносные поля. Вот убегают во все стороны изгибы речушек, обмелевших, но сохранивших свое русло. И речка Пуза, некогда давшая название старинному селу Страхово Пуза, стала Пузенкой. Но храм, построенный на взгорье над местными далями, говорит нам о многом. Во-первых, о том, что место это связано с известными родами и фамилиями русскими – Пушкины, Волконские. Как оказались, они здесь, далеко от столицы. Значит, понимали наши предки, что не только в Москве и Санкт-Петербурге развивается жизнь, но и в центре России. Она еще с большей глубиной и силой наполняет наше отечество своим дыханием, своим теплом. О том, как основалось село Пуза, как созидалась его история – мы беседовали в уютном доме, расположенном рядом с сельским храмом в честь Успения Пресвятой Богородицы, с прекрасными женщинами, для которых это село стало самым любимым на земле, родным. Галина Ивановна Золотарева давно занимается историей Суворовского храма. Село Пуза в 60-е годы переименовали в село Суворово. И памятник великого полководца, генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, стоявший рядом с храмом, напоминал нам о славном российском прошлом.
Это место оказывается значимое не только своей духовной высотой, но и своими некоторыми историческими событиями, теми людьми, которые были основателями, стояли у истока этого храма. Село Суворово изначально называлось Пуза или Страхово Пуза. Переставка Страхово образовалась от фамилии первых владельцев села. Дворянский род Страховых известен с XVI века. А Пуза – это гидроним, как считают краеведы, от речки, которая была некогда полноводная. Здесь Пуза, сейчас это ручеёк Пузёнка. На протяжении нескольких веков этим селом владели именитые владельцы из рода Пушкиных. В Песцовой книге 1646 года и даже ранее, в 1621 году, указано, что это была еще деревня, и владельцами ее был Григорий Гаврилович Пушкин из рода нашего знаменитого Александра Сергеевича Пушкина. Он владел частью деревни, а второй частью владел боярин Петр Петрович Головин. И Гаврила Григорьевич принадлежал к числу самых замечательных людей смутного времени, пользовался большой любовью впоследствии царя Алексея Михайловича. У него было тонкое чутье. Имеются сведения о том, что он даже участвовал в росписях Успенского храма в Кремле. и является летописцем рода Пушкиных вот до этих событий. Он умер в 1659 году, а до этого всю летопись своих предшественников он описывал в разрядных книгах, в других произведениях. А Гаврила Григорьевич, его отец, также обладал такими способностями выдающимися. То есть весь род Пушкиных – талантливейшие люди с древних времен.
В документах, которые находятся в Российском государственном архиве древних актов, есть сведения о том, что в середине XVII века, в 1649 году, церковь Успения Божией Матери значится в отчине боярина Григория Гавриловича Пушкина. А вот тот храм, который мы видим сейчас, возрожденный, отреставрированный, был построен 200 лет спустя этих событий, в 1847 году. Тщанием еще одного известного в России человека – адъютанта императора Александра I Благословенного, светлейшего князя Петра Михайловича Волконского. Так интересно читать письма, которые написал генерал-фельдмаршал, начальник главного штаба русских войск в 1812 году, Петр Волконский, простому сельскому священнику. Князь никогда не был в селе Страхово-Пузо, но об Успенской церкви постоянно заботился.
В документах Нижегородской духовной консистории, они находятся в Центральном архиве Нижегородской области, сохранились сведения об участии Петра Михайловича Волконского в созидании нашего храма. Есть цитата из письма управляющего имением Петра Михайловича Волконского. «Имеем честь вашему сиятельству донести, что в нашем селе при помощи Божией и по милости вашего сиятельства каменная церковь на назначенном вами месте, прошедшем 1823 годом, летом закладена, а к 1847 году ее строительство уже было закончено». Но Петр Михайлович Волконский неустанно помогал храму, и вот его письмо, написанное его рукой, простому сельскому священнику Дмитрию Вербицкому, который был настоятелем в середине XIX века. «По просьбе вашей ко мне 11 февраля 1851 года я отправил к вам через почту для церкви села Страхово Успения Пресвятые Богородицы серебряный ковчег и кадила, а плащаница отправлена будет к вам через несколько дней. О получении оных вещей буду ожидать вашего уведомления. С должным уважением прибуду, готовый к услугам, князь Петр Волконский».
Храм Успения Пресвятой Богородицы был построен известным русским архитектором Михаилом Петровичем Каринским в стиле классицизма. Величественные колонны, портик, высокая стройная колокольня. Таких храмов немало на Нижегородской земле. Этот стиль отражал великую победу России в войне с наполеоновской армией. А закрыт он был накануне другой, Великой Отечественной, в 1940 году. Жители села, которые никогда не уезжали с Суворова, помнившие ее в своем детстве как Пузо, рассказывали, как власти хотели разрушить храм, но ограничились лишь тем, что снесли колоннаду. Староста храма Мария Ивановна Першина живет прямо напротив храма.
Закрытый был, да. Я только вот помню, каким он был, наш храм. Весь обшарпанный, весь такой неухоженный. И вдобавок, когда у нас вот председатель колхоза решил построить клуб, нужен был кирпич для фундамента. И решили колонны снести.
Не боялись, что храм упадет без колонн?
Вот. Это было примерно где-то в 59-м году, когда мы перешли вот жить с родителями напротив храма. И вот приезжают трактора, мы все выбежали, народ собрался. Так было страшно. И, значит, пошел слух. Трещина сейчас на храме. И повалит все на ваши дома. А мы-то рядышком, вот улица-то. Это было страшно. Конечно, кирпичом они пользовались. Клуб построили очень большой, двухэтажный. Там было и правление колхоза, и почта, и библиотека была. Но он простоял недолго. Сгорел. Сгорел примерно в 67-м году. Это вот было.
Пожары стали настоящим бедствием села Пузо после революции. Дома выгорали вместе со своими постройками. Казалось, горит и сама земля. Многие считали это бедствием после гибели пузовских мучениц. на сельском кладбище произошло событие, которое перевернуло историю этого села и разделило ее на две половины, когда 1919 год стал тем рубежом, когда Пузо на мису Ворова стало известным. А дело в том, что, наверное, с самого своего рождения в этом прекрасном белоснежном храме воспитывалась одна русская девушка, так полюбившая Господа и посвятившая ему всю свою жизнь, которая и прославила ныне это село на весь православный мир. Это святая мученица Евдокия Шейкова. Она родилась в середине XIX века, 170 лет назад, в 1856 году. И до своих 20 с небольшим лет жила у своего дяди, староста этого храма. Ходила с подружкой в Саров и Дивеево, Понятаевский монастырь, к Арзамасским старцам и месту подвигов преподобного Серафима Саровского. И молилась Богу. Молилась так, что со временем к ней стали приходить, помогать в ее трудах и ухаживать за ней девушки из ее родного села и округи. Евдокия была всегда слабой здоровьем, а со временем совсем слегла, и в течение почти 40 лет была прикована к постели. Путь ее был наполнен скорбями, трудами, которые она несла добровольно, утесняя себя во всем. Постель ее была источником страданий, чтобы невозможно было спать. Кушала она очень мало и молилась непрестанно. К ней стали приходить поселяне, получали от нее советы, утешение, исцеление. И многие Дунюшку, как ее называли в народе, очень любили. Хожалки, девушки, которые за ней ухаживали, не оставляли ее, помогали немощной старице и с раннего утра и до позднего вечера вместе с ней молились. И она руководила ими, как небольшой общине, схожей по своему кладу с монашеской. И вот в 1919 году старицу Евдокию и ее троих келейниц расстреляли. Пришел карательный отряд, и, собирая по округе дезертиров, вынес им смертельный приговор. Почему эти невинные девушки оказались жертвами красного террора, карателей? На этот вопрос и в то время, наверное, никто бы не смог ответить. Но их вера, их молитва, их подвиг мучениц стали светом и любовью согревать сердца всех, кто узнает о Суворове. В 2000 году их подвиг был прославлен на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви, и они были причислены к сонму новомучеников и исповедников Церкви Русской. И сейчас их мощи почивают в прекрасных раках, расположенных напротив алтаря в храме Успения Божией Матери, одном из красивейших сельских храмов России. Жительницы села вспоминают, как на протяжении всего 20 века молились о святых мученицах Евдокии, Дарье, Дарье и Марии Пузовских, Суворовских в родном селе. Татьяна Васильевна Миронова поделилась, что на каждой улице в день их гибели и на именины Дунюшки всегда устраивали поминки. А Мария Ивановна сказала, как передавали о них память.
Помню, как у нас в соседях жила бабушка, и она тоже, были еще они детьми, бегали тогда вот на кладбище, когда их расстреливали. Да, были люди, за них заступались, но их отгоняли, им не давали близко подойти к ним. Это вот я слышала, вот она рассказывала.
Ну, как передавали? Велели молиться мученицам, чтобы они помогали в жизни. И когда нас вот служили в домах и поминали их, убиенную девицу Евдокию, ну и убиенных Дарьи, Дарьи, Марии.
Ну-ка, певайте. Смиренная раба Христа, прими молитвы воздыхания, тебе зовут наше сердце. Это народное песнопение. Как ты несла свой крест смиренный, так нас нести крест научи. Все наши горести и беды ты нам на радость приложи.
Человек по 15, да, Мария Ивановна, в избах и служили тогда, когда храм уже был закрыт, и знали наизусть и стихиры, и тропари, и службы. Обедницу, наверное.
Про обедницу без священника там можно, если.
Но вот когда храм открылся, уже многие почили, да, но ведь они были первыми прихожанками, да, вот эти бабушки.
Ну да. И они пели на клиросе, наши бабульки, и пели, можно сказать, на три голоса. Такие были певицы. Галина вот их застала.
Два клироса.
Два клироса два были.
А два клироса?
Одни певчие, а другие старушки. Они службу делили, да? Значит, одни одно там, вторые второе. Я еще тогда ничего из этого и не понимала, как это, из чего состоит служба. Вот они вот пели. Она у нас была и псаломщицей, Анна, и как бы
уставщицей.
Уставщицей, ну, в общем.
Да, знала всю службу, вот и до, и она правила ей.
История села Суворова представляется необыкновенной благодаря подвигу суворовских мучениц. О них узнают, читая житие, которое донесла до нас одна из келейниц, матушки Евдокии, Пелагея. Она описала малейшие детали того, как подвязалась, как молилась, руководила Дунюшка всем укладом жизни. В крохотной хатке, место которое сейчас обозначено в Суворове крестом, домик стоял на небольшом дворе, печка была со щелями, и Дуня с Кожалками пребывали и зимой, и осенью в страшном холоде. Но она не разрешала им греться, смиряла и себя, и их, держала в холоде и постоянном посте. Но о Дуниной молитве говорили старцы, что от нее огненный столб до неба. А как восхищалось небо в ее душе. Об этом полнится рассказами земля суворовская. И замечательно то, что и после стольких лет, когда храм Божий находился в запустении, селяне чтили память своей односельчанки. Как только храм вернули верующим, сами стали его возрождать. Мария Ивановна вспоминала, как ее мама штукатурила стены снаружи храма.
А возрождение началось. Вот и в 91-м году и первые службы служили как раз на Успении Пресвятой Богородицы. В 91-м году, да.
Ну, а как по селу пронесся слух, что храм восстановлен? Ну, кто-то приехал.
У нас же, вот где мы сидим, вот где вот это здание, это был сельский магазин. Это центр. Храм, магазин. И у нас там района не было. Вот все жили вот рядышком, все было под рукой.
Когда восстанавливали храм, у нас висел колокол. Вон он, колокол. И звонили в колокол, когда привозили какой-то материал, нужно было разгружаться, нужны были работники, звонили в колокол. К нему тоже приходилось несколько.
А этот колокол висел у нас здесь на звоннице. Вот его сбросили.
В него звонили, когда пожарный.
Да.
Колокол звонили.
А еще я помню, когда колокола там были, и от них была проволока была такая толстая. Вот если где пожар, значит, несколько. Вот один человек не смог. Надо звонить прямо это сильно-сильно, чтобы слышно было. Вот. Собирались и звонили. Вот 2-3 человека. Боярны, все село приносило иконы, и нужно было ни одной, ни скатерочки не было, ничего, все приносили.
У нас сначала полотенца, расшакой были, висели, полотенца висели. Ну, как могли, так и украшали храм. Как могли.
По внутренней отделке тут участвовала очень много. Это моя вот мама, вот ее подруги. В общем, вот тот возраст, 26-й год рождения, вот им досталось. Она мне вот рассказывала. Сейчас на окнах эти решетки, их уже это выправили, а то они были изогнутые. И вот она и говорит, вот чтобы заштукатурить вот здесь это, или снять какой-то там слой, им делали леса. А леса-то ведь деревянные были, они качающиеся. Она и говорит, вот я возьмусь одной рукой вот за эту решетку, а другой рукой вот там начинаю работать. Так они работают.
Бабушки, получается, да. Штукатурили, сельские жительницы.
Да, да, сначала они.
Сейчас, когда попадаешь в храм в Суворове, возникает удивительное чувство, что ты забываешь, где ты находишься. Так необыкновенно, что храм украшен прекрасным резным иконостасом, дорогими раками, над каждой из которых возведена величественная сень, где находятся четверо мощей русских святых, что этот храм расположен в простом российском селе. Настоятель храма Эвий Вячеслав Астафьев поделился, что мученицы сами во всем помогают.
Какой иконостас великолепный. Это же как-то удивительно вообще в селе.
Слава Богу, у нас мученицы помогают нам в украшении нашего храма. Очень много вот за последние, наверное, 5-10 лет было в нашем храме сделано работ. Самые такие последние значимые. У нас восстановлена колоннада с левой стороны в храме, которая была вот как раз в советские годы утрачена, разрушена была. В центральном пределе у нас полностью выполнена роспись. Поменяли мы иконостас. Примерно иконостас у нас был заменен на новый 2 года назад. Тоже так удивительно, что мы молимся, мы просим мучениц, чтобы они нам помогали, да, и а вот действительно они приводят людей, которые порой сами предлагают нам свою помощь. То есть пришел человек, глядя на наш иконостас, у нас раньше был первоначально иконостас из фанеры, на котором были изображены вперемешку старые иконы, старинные иконы, писанные, и были напечатанные иконы новые. И этот человек предложил свою помощь сначала просто поменять в старом иконостасе иконы. Но затем в ходе общения с этим человеком было принято решение, тоже с его подачи, скажем, поменять иконостас полностью на новый. То есть, чтобы не только иконы заменить, а полностью весь иконостас. Когда изготавливали иконостас, старались придерживаться тех же материалов, из которых изготовлены сени. у нас, сени, в которых находится мощь святых мучениц. Сени выполнены из дерева, и также решили сделать иконостас новый деревянный. Старались подобрать, чтобы подходило и по стилю, и по цвету, чтобы не было такого отличия большого. Стараемся, конечно, чтобы все было на уровне, чтобы все было великолепно, потому что здесь находятся такие большие святыни, и много очень людей сюда притекают. Но особенно паломники приезжают в летний период, когда отпуска, когда погода позволяет, когда у людей, наверное, меньше дел. Поэтому хочется, чтобы людям нравилось наше место молитвенное, наш храм, чтобы потом приезжали сюда снова и снова.
Мышка, ну это же огромная редкость, что в сельском храме своими мощами лежит четверо святых, обретенные мощами. Это, можно сказать, даже для России уникально, хотя в России много обретенных мощей, и атмосфера здесь от этого какая-то необыкновенная. В этой части около алтаря это называется как центральная часть храма.
Центральный предел.
Она как ротонда такая круглая. И по кругу лежат в мощи необыкновенные впечатления. Даже не верится, что ты в селе, потому что как будто в столицах. Смотрю, у вас чудотворная икона. Люди обращаются и благодарят, как оно у вас появилось и что это за икона.
Поскольку у нас храм построен в середине 19 века, нашему храму уже много лет, да, храм не молодой. Соответственно, у нас в храме есть старинные иконы 19 века, 20 века есть икона. В том числе и эта икона – образ Божьей Матери и мягчение злых сердец, но она изображена не так, как обычная семистрельная икона Божьей Матери и мягчение злых сердец, а это Рудницкая икона. Первоисточник этого образа был обретен в селении Рудня Могилевской области в конце 17 века. Изображается она без традиционных вот этих вот семистрел. Много, конечно, людей, да, обращалось к этому образу. У нас и в церковной лавке можно найти маленькие иконы этого образа. Люди приходят с своими проблемами, просьбами, обращаются к Царице Небесной и получают просимое.
Рудненская икона Божьей Матери, украшенная обилием благодарности верующих людей за помощь и исцеление, как будто продолжает то назначение, которое заложила своим подвигом в Суворове мученица Евдокия. Она старалась приводить людей к покаянию и умягчению злых сердец. Это не только защита от врагов, от внешнего воздействия, но умягчение твоего сердца, расширение его, удобрение слезами молитвы и сокрушением о грехах.
Традиционно так сложилось, наверное, почти в каждом храме, я думаю, есть какой-то один из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы, перед которым люди возносят свои молитвы, потому что все равно у нас на Руси очень почитают, любят Пресвятую Богородицу.
И храм Успенский.
И храм, тем более, в честь Божьей Матери, да. Вот, и этот образ у нас занимает центральное место в храме, да, вот рядом с иконостасом расположен. Пред этим образом, как раз по воскресеньям, мы совершаем параклис. Здесь поминаем все имена, которые нам подают на молебен, да, на параклис. И люди, конечно, уже за столь длительное время, и до того, как еще храм был закрыт, молились перед этим образом, обращались к нему, просили об исцелении болезни, да, решении своих каких-то проблем, трудностей, получали просимое от Божьей Матери, потом уже в знак благодарности приходили, приносили вот к образу различные драгоценности, да, в знак того, что Пресвятая Богородица им помогла.
Чем немало.
Эти наши, да, вот подвесы, они свидетельствуют о том, сколько молитв было обращено к Божьей Матери, да, сколько просьб было исполнено. Все-таки это показатель того, что вот действительно Богородица, она нас слышит, всегда рядом с нами и нам помогает.
Рядом с алтарем в храме Успения Пресвятой Богородицы находится еще одна чудотворная икона, которая благоухает. Это небольшой аналогичный образ святителя Николая Чудотворца.
Помимо этого образа Божьей Матери, есть еще много старинных у нас икон. В храме есть и образ, даже не один образ святителя Николая, есть ростовой образ батюшки Николая, есть икона аналогичного формата. Наши прихожане замечают, что от этой иконы аналогичного формата, которая святителя Николая, происходит благоухание. То есть неоднократно люди, когда прикладываются к иконе, чувствуют исходящий из нее аромат.
Да, приложившись к этой иконе, мы можем это засвидетельствовать, потому что благоухание очень явное.
Также есть еще одна икона святителя Николая, уже ростовая. Икона, раньше, говорят, была вся черная, а вот со временем, ну, как бы с течением богослужений, после молитв, эта икона с течением времени стала проясняться. То есть изображение на ней стало явно прорисовываться. Также есть икона батюшки Серафима. Поскольку мы недалеко от четвертого удела Божьей Матери, где находится мощь батюшки Серафима, и, кстати, которого при жизни очень так почитала, да, святая Евдокия при своей жизни, то у нас тоже эта икона замещает одно из центральных таких мест в храме, находится с правой стороны, рядом с иконостасом в центральном пределе. Также люди, когда приезжают к этой иконе в числе первых прикладывается.
Удел Божьей Матери не заканчивается, наверное, на территории Дивеево. Для Дунюшки он и тут был дел, да?
Конечно, да, учитывая, что наши мученицы посещали Дивеевскую обитель неоднократно, то и имели связь и такую, скажем, духовную, да, невидимую и явную, имела связь Евдокия с блаженными Дивеевской обители. Это все равно как бы наша земля Суворовская, можно сказать, и часть как Дивеевской земли, да. То есть здесь, когда мы молимся, да, мы как-то ощущаем себя все равно в четвертом уделе Пресвятой Богородицы. Вот я помню, когда меня, значит, назначали сюда настоятелем в этот храм, я до этого нес и сейчас продолжаю как бы, да, нести уже, ну, меньше по времени послушание в Дивеевском монастыре. То есть для меня прям вот была такая вот связь. Я после того, как я в Дивеевском монастыре помолился, несколько лет там служил в мощи батюшки Серафима, потом меня отправляют сюда. И опять-таки все дорожки идут куда? Идут в Дивеево. Читая житие, там узнаешь и о подвижнице, которые были. Житие, когда читаешь наших мучениц, и такие дали Дарья Марии. Оттуда узнаешь о батюшке Серафиме, да, и о Дивеевской обители, о Саровской пустыне, а вот и о тех святых, которые подвязались в Дивеевской обители. Потому что вот все в нашей жизни удивительно, не случайно.
Несомненно, что поездка в Дивеево станет для вас еще более прекрасной, если она завершится или начнется с посещения села Суворово и храма Успения Божией Матери, где лежат пузовские, суворовские мученицы Евдокия, Дарья, Дарья и Мария, которые входят в собор всех дивеевских святых. И еще одна святая, которая пребывает своими мощами в Дивеевском Казанском храме, преподобная исповедница Матрона Власова, прошедшая лагеря, родилась и жила после ссылок в родном селе Страхово-Пуза. И упокоилась она на сельском кладбище, где и были обретены ее мощи. Старица Евдокия так и предсказала, что рядом с ними ляжет еще одна девица. Односельчане этих святых людей сами произвели на меня впечатление необыкновенное. Мы беседовали в здании воскресной школы с большим столом, с праздничным угощением. Была масленица. В атмосфере доброты и теплоты. Жительницы села Пузы говорили, что они очень любят свой храм.
Я очень храм люблю. И вообще наши прихожане очень любим свой храм. Мы стараемся помогать. Батюшка знает, что порядок наводим. Около храма за цветами ухаживаем. Все, что в наших силах, мы стараемся помочь храму. Потому что мы очень любим свой храм.
Но он у вас действительно необыкновенный, белоснежный.
Меня почему-то тянет в храм. Я раньше, когда была помоложе, вот наших родителей поколения, они там говорили, что вот меня тянет в храм. Я не понимала, ну как это так может тянуть в храм? Я этого не понимала. А сейчас я это поняла, я, видно, пришла к этому. Тянет в храм. Когда уже не пойду в храм, мне как-то неспокойно на душе.
Я спросила Татьяну Васильевну, как односельчане обращаются к мученицам Евдокии, Дарье, Дарье и Марии?
Мы, конечно, просим Евдокиюшку и за детей, и за внуков. Всегда молимся, всегда просим, чтобы за нас грешных молилась. За детей, за внуков. Всегда просим. Просто так мы не подходим к мощам. А чего-то просим.
Отец Вячеслав поделился, что самым дорогим подарком при посещении Суворовского храма для паломников является то, когда они могут приложиться к открытым мощам мученицы Евдокии, Дарьи, Дарьи и Марии.
У нас каждую неделю молебен обычно во вторник, да, значит, иногда в среду бывает. Каждую неделю молебен.
Как-то знают об этом люди, стекаются? Вот.
Летом побольше, зимой нет, только свои прихожане. Летом иногда приезжают паломники, они даже сами служат молебен.
Но летом и молебен служится чаще.
Летом у нас каждая служба, каждая служба.
Предвечерное богослужение. В зимнее время, в остальное время, они в летний сезон совершенно раз в неделю молебен.
Нет, ну некоторые вот даже сами приезжают там и служат.
Приезжают, заранее созваниваемся, просят разрешения послужить молебен. Бывает, со своими священниками люди приезжают, полностью служат, прям молебен полноценный. У кого священников нет, группы без священников, они сами просто стоят, фончика качества читают, там бывает на распев, бывает тут один читает, потом уже к мощам прикладывается. Вот очень много просьб среди паломников открыть мощи. То есть очень такая частая просьба открыть мощи, приложиться к открытым мощам. Но действительно, как бы ты не можешь не радовать, потому что люди поделали такую круть, да, не просто так, что приложились, там уехали, забыли, а им как-то все равно это все в память останется, да, что вот они были в этом месте, приложились к мощам открытым. Люди это очень ценят, очень ценят. И если бывает так, что я, когда здесь нахожусь, застаю, там или маленькие небольшие группы, да, или большие группы, бывает, да, что у меня один автобус приезжает с какого-то региона, а вот люди отмечают, что не в каждом храме, где есть мощи, да, им позволяют открытым мощам приложиться. Вот люди это очень ценят, запоминают очень.
но не в каждом сельском храме в России, и не в каждом храме по всему миру пребывает сразу четверо мощей святых людей. Так торжественно, в красоте и величии стоят раки со святыми мощами, мучениц Пузовских, Суворовских, большой светлой центральной части храма, выстроенной в виде ротонды, по кругу, напротив алтаря, как четверо небесных воинов с ангельскими крылами. Они незримо сопровождают каждого человека в этом храме, в своем родном селе, помогая в путешествии в Дивеево. Их молитва и согревает, и радует. Как удивительно, что совсем незнакомые тебе люди становятся как будто и наставницами, и помощницами, оберегая тебя от ненужного, направляя в правильную сторону. Стоит только задержаться на некоторое время в этом храме, как тебя окутывает радостное облако их присутствия, их молитвы. Вера соединяет тебя, грешную, со святыми людьми, делая тебя способной обращаться к ним искренне, тепло, сокровенно, так самым близким людям. Со всеми своими болями и сомнениями, просьбами и вопросами можно обратиться к мученицам. Они тебя видят и слышат. Это ли не чудо православной веры? Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о храме Успения Божией Матери в селе Суворово Нижегородского края.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как красиво, простая сельская жизнь. Люди видят, как встает солнце ранним утром, освещая нежными переливами родные поля. Как волнуется поспевшая пшеница от небольшого ветра, который проносится стремительно по их золотистым верхушкам и влечет их волнами то в одну, то в другую сторону. Как шумят леса в преддверии грозы, темнеют облака, и резкий гром обрушивается на поставленные стройным рядком небольшие домики. Но стоят веками эти села и деревни на русской земле. Только многие из них давно опустели, покосились ворота, заборы бросли в землю. И жили в этих местах люди, у которых эти дали, реки, поля, закаты и рассветы рождали такие чувства любви к родной земле, такую молитву к Богу, что все у них было по-настоящему. Растили детей, воспитывали их в вере, страхе Божьем, учили молитве. И возвышались в этих селах храмы Божии, и любили сельчане свой храм. Готовились к праздникам, держали посты. В селе Суворово Нижегородской области храм был белоснежный, с колоннами и портиком, светлый, просторный. И собирались с него со всей округи люди крестить младенцев и венчать молодых, отпевать стариков и славить Христа. Все по-русски, по-православному, как прежде. Я приехала в Суворово на Масленицу. Так широко и щедро встретили меня прихожанки храма Успения Пресвятой Богородицы во главе с его настоятелем Иреем Вячеславом Астафьевым, как родного человека. Как будто я приехала к своей бабушке, которая меня давно ждала. Я расспрашивала у Марии Ивановны Першиной и Татьяны Васильевны Мироновой, как праздновали в их детстве Масленицу в родном селе Страхово Пуза, ныне Суворово.
Когда были в детстве, мы старались, ждали, ставили, ну, как рельи мы их называли, большие-большие качели, ставили такие жезды.
Высоченные.
Вот такие высоченные, это вообще мальчишки раскатывали, то и гляди, упадем с них. Очень ждали этот праздник. Потом наряжали, когда были в колхозе лошади, запрягали лошадей, наряжали эту дугу, катались по всему селу. Кто, если там гармонист есть из молодежи с гармошкой. Очень весело было, ждали этот праздник. И вот почему-то вот четверга называл «широкая масленица». Почему были у нас платки нарядные, одевали платки нарядные, большие шали. Есть старинные, у меня даже старинные после бабушки хваток хранится, как память моя. Они назывались раньше эти платки фата. Были полфаток и фата. У меня сохранился фата после бабушки старый платок. До сих пор храню его.
Ну, а вот бабушка не вспоминала храм там?
Она, когда умерла, храм еще
закрыт.
Был закрытый. Они собирались на селе там в определенном доме. Они ходили туда по воскресеньям, по большим праздникам. У них там была служба, они там служили. Помню, вот на Пасху я ночевал всегда у нее.
Утром встаю, она принесет этот час на Пасху, столы накрывает, чего только нету.
Я проснусь, у ней на столе лежит яичко, разрезанное пополам. Это она принесла, освященное яичко. Половинку съела сама, половинку мне оставила. Это вот тебе освященное яичко. И сальцо у ней порежено кусочком. Вот она этим разговелась.
Ну вот вы говорите, ждали Масленицу, а Великий пост ждали, знали, что сейчас начнется то, что...
Мы вообще этого не понимали, так... нас еще не требовали этого.
И не требовали?
Нет. Бабушка, конечно, постилась, мама нет. Мама не постилась, она уже под старость начала поститься. А бабушка постилась. И постились они у них картошка, огурцы, помидоры соленые с бочки, хлебушек, похлебочка пустая.
Ну а у вас сады, тут огороды все растет?
Были огороды, были сады большие. Но, Маш, в каком году у нас померзли сады-то?
В 72-м.
Прям померзли, так померзли навсегда.
Все померзли деревья, пилили тогда все деревья.
Как изменилась русская земля за 100 лет. Те же тополя и липы охраняют дороги, те же дубы стоят на страже по берегам обмелевших речушек, то же солнце поднимается над ними ввысь, освещая бесконечные дали. Но какими мыслями полнится земля русская, какими чувствами и мечтами? Думается, немного изменилось в укладе человека на нашей земле. Все внешнее, наносное, чужое, не так уж и приживается. И тянутся и туристы, и паломники увидеть, а как оно было раньше. А какие песни пели, да какие пироги пекли. Но главное, как молились. Ведь самое важное и нужное пытались истребить на нашей земле русской. А как же без молитвы устоять? В наши дни, особенно в Дивеево, так много приезжает людей. Летом, кажется, яблоку-то негде упасть. Мне посчастливилось приехать зимой, когда было не так много народу. Да и люблю я русские монастыри зимой, укрытые сверкающим белым снегом. Они как невесты Христовы, румяные, нарядные, звонкие, так и тянутся к небу. И Дивеевские соборы, и храм Успения Божьей Матери в Суворове стояли как на картинке в белоснежных рамочках. Я спросила батюшку-настоятеля Успенского храма Ирея Вячеслава Астафьева, а как нам научиться правильному паломничеству? Ведь и в крестные ходы многодневные мы не готовы уже пойти. Все нам и номер покомфортнее, и кофейни поуютнее, даже в монастыре подавай. А вот из Арзамаса идет в Дивеево крестный ход через село Суворово.
Конечно, люди все довольны, да. А несмотря на то, что порой бывает, люди весь день идут в дождь, то есть все приходят промокшие, но когда здесь остаются в храме наедине с нашими мученицами, да, о всех этих вот каких-то земных трудностях, с чем им пришлось столкнуться в течение этого крестного хода, они забывают. То есть здесь они успокаивают и свою душу, да, и свое тело.
Ну, вы знаете, несмотря на то, что вы меня настойчиво приглашаете пить чай, мне отсюда уходить не хочется. Здесь, мне кажется, только попав сюда, ты понимаешь, что вот здесь она полнота какая-то, присутствие Божие, то есть это храм, да, и то, что вот мученицы, иконы Божьей Матери, преподобного Серафима, да, конечно же. Какие нам надо совершать дела, но не подражая Дунюшке, мы не можем этому подражать, но все равно стараться потом, возвращаясь из этих паломничеств, сохранять вот эту благодать, как-то беречь ее, как вы считаете, что нам надо делать?
Самое главное, наверное, человеку научиться иметь мирный дух, спокойствие внутреннее. Потому что когда нет этого мирного состояния, да, устроения внутреннего, отсюда у человека действительно проблемы. И трудности в жизни появляются, и человеку тяжело и молиться, и духовно трудиться. Ведь недаром в Священном Писании говорится, что если мы несем свой дар к алтарю, и вдруг вспоминаем, что какой-то брат, да, кто-то из людей, да, имеет на нас неприятное чувство, то мы должны сначала пойти с этим человеком примириться, да, а потом уже нести свой дар к алтарю, дар Богу нести. Вот, и под этим как раз даром подразумеваются все наши духовные труды, которые мы полагаем, будь то молитва, будь то пост, будь то добрые дела, да еще что-то, какие-то подвиги, пусть малые, небольшие. То есть вот очень важно в мире быть со всеми, потому что если мира этого нет, очень тяжело и жить, и духовно трудиться. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы это мирное состояние внутреннее, духовное, да, чтобы оно всегда у нас сохранялось. На самом деле, даже так по себе, зная, что когда приходишь в храм, когда молишься, то все, что у тебя там было внутри, как бы оно вступает на второстепенный план, да, если там, допустим, были какие-то трудности, какие-то проблемы, да, там, может быть, какие-то были проблемы с людьми, с кем-либо еще, вот это все уходит уже на второй план, потому что у тебя есть Бог, у тебя есть молитва, а здесь действительно в храме ты от этого как бы освобождаешься. А потом, когда мы из храма уходим, опять там вот это земное все начинает нам опять прилипать, как такой снежный ком накатывается. И из-за этого у нас как раз теряется все, и желание помолиться, и желание потрудиться. Вот опять начинаем мы находиться в какой-то погоне, да чем-то земным, да, доказать свое место здесь в жизни. А вот где-то, может быть, опять стремимся к какому-то комфорту, и все ради этого готовы сделать. Конечно, вот в этой гонке мы отступаем как бы от Бога, да, отступаем от нашей главной цели – спасения своей души.
Так просто, казалось бы, понять непреложные истины о спасении души, о вечности, о скоротечности земной жизни. Но вот что удивительно, именно в паломничествах по монастырям русским, по древним городам, храмам, человек как будто впервые в жизни открывает для себя эти Божьи пути и заповеди. Рядом с великими центрами Русской Православной Церкви это чувствуется с необыкновенной силой. Авдееве, кажется, и воздух другой. В нашей беседе участвовали недавние жительницы села Дивеево. Нина и Людмила Знаменок приехали на Нижегородскую землю с Кубани. Но, по моим наблюдениям, как будто жили здесь и всегда. Такие они оказались родственные души земле Дивеевской.
Ну, я вот тоже вот про себя вот хочу сказать, что я когда студенткой была, мы как каникулы собираемся и едем в паломничество. Там, когда вот к вере пришли, то в один монастырь, то в другой. Потом у нас на очереди Дивеево, вот. Первый раз мы приехали в Дивеево, когда я там побывала, я подумала, что все, теперь я больше никуда ездить не буду. Как только у меня свободное время, я буду ехать только в Дивеево. Я почувствовала, что здесь вот все, здесь как бы, ну, душа моя осталась, вот. И все, я действительно после того, я вообще никуда не ездила, только в Дивеево. Пока вообще не переехалась. Мне пришло само впечатление, что оно какое-то небесное. Я еще в Плехановском училась сначала. И у меня какое-то всегда было такое искание. Я вот думала, какой смысл жизни всегда. Потом я пришла к вере, стала чувствовать, как, что да, смысл жизни в церкви. А в Дивеево вот здесь полнота такая от этого смысла. Все, вот все. Здесь вот уже отсюда уезжать никуда не хочется. Это вот мое ощущение просто такое личное.
А для меня, как для человека, который много лет назад узнал о подвиге суворовских мучениц Евдокии, Дарьи, Дарьи и Марии, эта поездка в Дивеево запомнилась, конечно, и дивеевскими впечатлениями, но и суворовским Успенским храмом, где в торжественной тишине стоят мощи четверых русских святых. А также запомнилось место, где на сельском кладбище стоит крест над могилкой мучениц. И еще один над тем страшным холмиком, где их расстреляли. Такой высокий снег покрыл дорожку ко кресту этой зимой, что не было возможности к нему подойти. И я вспомнила, как прихожанки суворовского храма рассказывали, как жители села брали снег с могилки мучениц, растапливали его и пили, как святую воду, и получали исцеление и помощь в трудностях и скорбях. Батюшка Вячеслав рассказал об одном чуде, которое произошло по молитвам к святым мученицам суворовским.
Тут, наверное, один путь, да, путь через Бога. Потому что мы вот все и живые, да, и усопшие, мы объединены с Богом. У Бога, как говорится, нет мертвых, да, у Бога все живы. А если, конечно, человек в Бога верит, да, то он все понимает, он доверяет, что где бы ты ни находился, откуда бы ты ни помолился святому, да, он тебя везде услышит. Вот, и исполнить, если ты достоин того, о чем просишь, да, если тебе это полезно, то обязательно получишь то, о чем просишь. Вот. Ну и, конечно, тут вот момент такой веры, да, вера. Потому что вера, она может многое. Человек, который верит, он может действительно горы перевернуть. Вот, как говорится еще написание, в норе. Сказать, придвинься, она придвинется. И есть даже такой у меня один момент, есть такая одна история, которой поделился со мной ныне уже диакон, то он служит в Оренбургской епархии, а у него было событие, чудесная история, с его супругой произошла. Он тогда еще был до рукоположения певчим, по-моему, или регентом был, или на клиросе просто пел, не как регент был, а вот у него супруга была на раннем сроке беременности. И где-то в мае месяце это было, ее кусает энцефалитный клещ. У нее очень плохие показатели, то есть ей нужно проходить лечение, а вообще, как бы, ну, лечение на самом деле на таком раннем сроке беременности, оно все к чему приведет? К тому, что ребенок будет потерян, да, к угрозе беременности. То есть врачи как бы предлагают лечение, но она его не хочет принимать. И они обращаются к священнику, где вот этот вот человек, ее муж, пел на клиросе, Батюшка там через каких-то своих знакомых говорит, надо тебе молиться вот святой мученице, дает икону наших мучениц, там, где находится только одна частичка мощей, святой Марии. И они, значит, молятся, вот он и она молятся перед этой иконой. И она еще плюс к животику прикладывает икону после молитвы. Вот, вот спустя буквально неделю, когда ей нужно было повторно пойти анализы сдать, да, пройти обследование, в общем, показатели показывают, что у нее все нормализовалось. Вообще разводят руками и говорят, это не иначе, как только чудо, да. Ну, то есть, опять-таки, видите, то есть, опять связь, что можно помолиться, даже не находясь прямо здесь в храме, непосредственно у их мощей, а вот помолиться, и все равно получишь, если у тебя есть на это вера.
Такие чудеса происходят и в наши дни по молитвам к суворовским мученицам. А главное чудо этого места – это люди, которые возродили своими трудами и молитвами суворовский храм. Так легко и радостно было рядом с ними, тепло и доброта звучали в каждом слове, заботе о тебе. Как будто сама Дунюшка все незримо управила в этот день. Об этом особом попечении пузовских святых рассказала и самая юная участница нашей программы – Людмила Знаменок, которая, правда, удивила нас всех очень взрослым осмыслением подвига мучениц.
Всегда в учебе вообще я обращалась к мученицам, к батюшке Серафиму и к мученицам, чтобы они помогли мне в учебе. Я всегда хорошо училась и в школе, и в институте, но не стремилась к оценкам. И всегда, как бы, я на первое место ставила именно службы. Допустим, какие-то праздники совпадали там, с какими-то ответственными там, уроками. Я пропускала эти уроки, чтобы быть на службе, потому что для меня храм – это на первом месте. И потом вот все так получилось, что у меня были всегда хорошие, отличные оценки. Школу я закончила на золотую медаль. И вот в институте тоже, при всяким экзаменам ответственными, я тоже всегда молилась мученицам, просила их благословения на это. Ну и в итоге защитила диплом на отлично. У меня была тема по Достоевскому, он как раз был современником мучениц. Но я училась в Ивеевской православной школе монастырской. В 2020 году закончила ее, поступила в Арзамасский педагогический институт на направление русский язык и литература. Филологическое направление у меня получается. Всегда вот когда какие-то ответственные такие моменты в моей учебе, я всегда обращаюсь к ним, чтобы они помогли мне. Допустим, вот на службе пою, после службы всегда прошу, чтобы они помогли мне. Вот знаю, что на неделе такие вот ответственные мероприятия.
Людмила сказала, что Федор Михайлович Достоевский был современником мучениц. Такая глубокая мысль. Дунюшка жила в то время, когда в России очень многие писатели, поэты, композиторы осознавали, что наша страна движется в каком-то страшном угаре, в невидимую современникам бездну. Происходило ли это явно или на скрытых от глаз духовных путях? Но такие люди, как Дунюшка, это видели и предсказывали. Поэтому каждый на своем месте, своим языком, словом, музыкой, молитвой старался показать это людям. А главное – защитить русского человека от этого страшного падения. Как из верующего, воцерковленного народа русский человек превратился в безбожника. Темный люд, разрушающий такие храмы серебряными паникадилами и лампадами, драгоценными окладами на чудотворных иконах, позолоченными иконостасами и многопудовыми колоколами, звон которых разносился от одного села до другого, на которые собирали пожертвования всем миром. Как их потом сбрасывали на землю, так что наша земля стонала от этих ударов. Я спросила батюшку Вячеслава, что же это было за время?
Ну, вообще, если мы проследим историю, то увидим, что наша церковь, она через мученичество укреплялась и возрастала. А в прошлом столетии, да, в период богоборчества, наша церковь именно через мученичество, через святых мучеников, исповедников, да, наша православная церковь, она сохранилась и выстояла через весь тот ад, который устраивали богоборцы. Прошли годы революции, да, в то время, и была как раз убита царская семья. То есть, видимо, было такое вот попущение, да, роду человеческому через это пройти, чтобы смыть тот грех, на который люди пошли, убийство царской семьи. Все-таки, если так вот, наверное, рассуждать, тоже не в одночасье люди стали такими безбожниками, да, то есть это, наверное, годами в людях зло накапливалось, да, никуда не девалось, люди не исправляли свою жизнь, может быть, даже, как вот сейчас мы видим, люди порой бывают ходят в храм, исповедуются, причащаются, но тем не менее у людей нету внутреннего спокойствия, нету мира в душе. Люди озлобленные, люди бывают такие раздражительные, очень гневные, очень скоры бывают люди на предательство, на обман, на клевету. То есть здесь как раз вот речь о том, что надо не просто именно в храм приходить, да, причащаться, исповедоваться, молиться, а нужно стремиться к тому, чтобы стать лучше, чтобы стать чище, чтобы побороть свои грехи и страсти. Для этого мы в первую очередь идем в храм. Вот поэтому говорится, что церковь – это не общество праведников, да, это общество кающихся грешников, те, которые желают исправиться. Вот опять-таки не надо к сокровенной жизни относиться к тому, что должен делать православный человек, не нужно относиться формально. Формально там попостился, формально помолился, правила исполнил. То есть если мы, допустим, говорим про святых, и в частности про наших мучениц, по житию мы видим, что они не просто утром помолились и вечером потом молились, у них в течение дня тоже была молитва. Обращаясь к житию святой Евдокии, мы узнаем такой факт, что она в течение дня все, с чем соприкасалась, она граждала крестным знамением. То есть Бог действительно был у нее целью и смыслом жизни. Вот она не притрагивалась к идее, не притрагивалась к вещам, пока их не синит крестным знамением. То есть вот действительно такая как бы религиозность, вот это вот хождение с Богом, хождение пред Богом, она человеку помогает и от греховной грязи уйти, да, и от каких-то страстей себя защитить, избавить. Наверное, люди все-таки не имели вот такого духовного твердого стержня, и когда началось веяние, да, вот этого духа богоборчества, оно уловило за собой как бы, да, многих людей.
Как хотелось бы во время Великого Поста что-то изменить в своем сложившемся укладе, мысли и чувства, дела, привычек. Такое благодатное время. Как нужно человеку посмотреть на себя со стороны, что он представляет собой, до чего докатился. Хотелось бы сказать, конечно, как изменился в лучшую сторону. Как нам всем не хватает Дунюшки, человека, который одним словом скажет, что у тебя за болезнь или немощь духовная, что нужно бы сделать, как полечиться. И в наши дни этот тонкий глаз воли Божьей, по словам святителя Филарета, митрополита Московского, который тоже был современником Дунюшки, можно услышать в своей совести. Она всегда рядом с нами. И святые места – хороший нам в этом помощник. И земля русская – тоже помощник. Наверное, когда человек живет в таком приволье, рядом с такими святынями, как Дивеево, и думает, и чувствует он по-особенному – такой обстановкой была окружена жизнь Дунюшки и ее хожалок. А как живут современные прихожанки храма в селе Суворово? К праздникам готовятся заранее. Мария Ивановна и Татьяна Васильевна поделились, что и остановиться в Суворово есть где.
Организуем, например, уборку и вокруг храма, и в самом храме. Убираемся, особенно к большим праздникам. Тщательно убираемся. Убираются у нас вот здесь вот на память ихнюю. Столы накрываем на улице. Готовят здесь у нас. Не то, что профессиональные повара. Вот как вот Татьяна, она лучше всякого профессионала сготовит.
Это мы уже вкусили.
Да.
Чувствуем.
На практике.
На практике.
У нас на праздник просто очень много прихожан. Не прихожан, а паломников приезжает. Уже люди знают, что у нас два раза в году празднуется память святых мучениц. Это день обретения мощей 5 июня. И 18 августа день их мученической кончины. И многие паломники, кто сюда приезжает, целенаправленно едут, чтобы побыть на службе и причаститься.
А чему мы можем научиться, приехав в Суворово? Наши дни так важно ставить цели, знать, зачем ты это делаешь. Такое время. По словам отца Вячеслава, у Дунюшки можно многому научиться.
То, что мы можем для себя изъять из жизни святой Евдокии и Келинец, наверное, самое главное – это любовь к Богу, да, и устремленность к Нему. То есть, чтобы всегда Бог в нашей жизни был на первом месте. А, наверное, надо сказать, да, или, может быть, такой даже вывод сделать логически, что к Богу вот именно так она пришла в ходе своих, скажем, детских каких-то потрясений, да, тех событий, которые ей пришлось пережить. Она рано лишилась родителей, а достаточно непростая у нее была жизнь, над ней смеялись, над ней издевались, то есть она была, можно сказать, так никому не нужна, кроме своего дяди. И, видимо, вот как бы она пыталась восполнить, да, вот то, что на земле у нее все плохо в земной жизни, пыталась восполнить духовным, через Бога, через молитву. Потом в дальнейшем она обрела болезнь, да, вследствие которой вот у нее были физические недуги, было ограничение по передвижению, она оставалась до конца дней уже прикованной к кровати, также она пыталась это восполнить молитвой. То есть если вот так вот рассудить нам по-человечески, конечно, когда у тебя все плохо в жизни, когда ты не можешь ходить, когда у тебя нет родных и близких, никому даже элементарно там помочь, если ты и на Бога не надеешься, да, то тогда уже вообще какой вопрос задается, зачем жить, да, для чего, смысл жизни какой, если у тебя только одни страдания и горести. И как раз вот ответ один здесь напрашивается, что смысл жизни заключается в том, чтобы быть с Богом, служить Ему, чтобы готовить себя для жизни вечной. Вот, а порой для этого человеку нужно пройти многотрудный, многоболезненный, скорбный путь жизни. Не потерять себя, да, укрепиться в Боге и через это подготовиться для Царства Небесного.
Каждый храм на Руси, как и каждый святой человек, прошли через годы безбожия путем скорбей и поруганий. Но жили на нашей земле люди, которые верили в то, что эти времена закончатся. Так в селе Суворове подвязалась еще одна страдалица за Христа, которая была похоронена в 1963 году рядом с суворовскими мученицами. И крест на ее могилке теперь является воспоминанием об этом. Это преподобная исповедница Матрона Власова. Ее мощи пребывают сейчас в храме Казанской иконы Божией Матери Серафима Дивеевского монастыря, рядом с мощами дивеевских блаженных Пелагеи, Параскевы и Марии. Так удивительно, как блаженные тесно связаны с мученицами за Христа. Наверное, потому что их подвиг был связан с терпением множества скорбей и поношений во имя Господа. Нина и Людмила Знаменок сказали о том, какое главное качество объединяло этих людей, принявших на себя подвиг юродства Христа ради.
Вот смирение, вот, ну, вот блаженных отличают, наверное, не, даже не подвиги, которые они на себя накладывают, там вот эти велиги, там вот эти посты, все, вот, а вот такую любовь, смирение.
Да, что они пренебрегали своим положением общественным, пренебрегали какими-то почестями, связями, они от всего этого удалялись, приближались к Богу тем самым, они не обращали внимания на окружающих, там, реакцию какую-то негативную. Они старались просто вот соединиться полностью с Господом.
Как воспитывать в наших детях добродетели? Наверное, каждый мама и папа хотели бы видеть своих детей сильными и умными, мужественными и успешными, но и добрыми, отзывчивыми, терпеливыми, красивыми душой. Из глянцевой обложки не изменяют чистоты и душевного благородства. Отец Вячеслав поделился, чему бы он хотел научить своих пятерых детей.
А для своих детей, да, как бы, что главное, что хотелось бы пожелать, ну, не только моим детям, наверное, всем детям, чтобы была вот тоже вот такая любовь к Богу, устремленность к Богу, которую имела Дунюшка с самых детских лет, с детского периода, с раннего возраста. Потому что если это есть, то со стремлением к Богу, да, с любовью к Богу можно через все пройти, можно все преодолеть. И действительно, жизнь, какая бы она ни была впереди, никогда человек себя не потеряет. Человек всегда будет, зная настоящую цель, да, к ней идти.
Вера в Бога. Как проявляется она в жизни каждого человека. Наверное, поэтому и едут в Серафимо-Дивеевский женский монастырь столько людей, что там только своими мощами пребывают 8 святых, прославленных Русской Православной Церковью. Преподобные – Серафим Саровский и Александра, Елена и Марфа. Блаженные – Пелагея, Параскева и Мария. И преподобная исповедница Матрона, Дивеевские жены. Еще 4 святых мучениц Пузовских в соборе Дивеевских святых пребывают своими мощами в селе Суворово, расположенном в 15 километрах от Дивеева. 12 святых – как 12 учеников Христа, каждый из которых своим путем шел славить Бога. Каждый человек по-своему понимает эти слова. Славить Христа. В детстве мы ближе к этому знанию, хотели бы, чтобы все в нашей жизни было по-настоящему. Эти люди, которые прошли за Христом, куда бы и как Господь их ни вел, никогда его не предавали. Святая мученица Евдокия, вслед за ней ее келейницы, прошли этот путь до мученического венца. Но всю свою жизнь они посвятили по-настоящему трудам и подвигам во славу Божию. Где-то далеко в Москве, в годы, когда жила и подвязалась в селе Страхово-Пуза старица Евдокия, Сергей Васильевич Рахманинов играл в только что открытом большом зале консерватории свои фортепианные концерты. Где-то на петербургских каналах Федор Михайлович Достоевский писал свои дневники, чтобы русские люди очнулись от революционного дурмана. А на нижегородской земле сельская девушка, Дунюшка, превозмогая все человеческие законы, шла ко Христу своей дорогой, путем непрестанной молитвы, в холоде, голоде, ежедневно смиряясь перед своими односельчанами. Они все шли по-настоящему, верно, отдав все свои силы и любовь своему Отечеству, Господу, людям. Жили по заповедям, таким простым и понятным, как жили на Руси издревле, из века в век, созидая храмы во славу Божию и воспитывая своих детей в вере и чистоте. Вечная им память. Святые мученицы суворовские, Евдокия, Дарья, Дарья и Мария, молите Бога о нас. Все святые дивеевские, молите Бога за Россию.
места и люди.